Итак, прежде чем мы начнем изучать и погружаться в наше наследие во Христе Иисусе, я прочту место Священного Писания Луки 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, которое есть Церковь, наследовать с Ним исполнение всего написанного о Нем в законе Моисеевом и в пророках и псалмах, и таким образом избежать и сохранить себя от грядущего гнева, мы сегодня продолжим исследовать принципы наследования всего написанного о Христе в формате ответов на те вопросы, которые у вас возникли, либо в связи с тем, что вы слышали, не до конца уразумели, либо в связи с тем, в чем вы испытываете нужду. Итак, вот такой вопрос. Каждый ищет своего, а не того, что угодно Богу. Как следует относиться и реагировать на пассивность или безразличие к служению Богу в церкви? Ну, реакция на подобное поведение у человека, пасущего стадо, и у человека, пасущегося, должна быть разной. Пасущий проповедует и показывает пример, как следует относиться к служению. 1 Петра 5:24. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». Вот здесь говорится, как должны относиться служители. Ну, в общем-то, каждый из нас в какой-то мере является служителем Господа. Поэтому рядовой член церкви, видя небрежность к служению своего ближнего, призван молиться за такого человека. 1 Иоанна 5:16. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти». Есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. То есть вот, пожалуйста, здесь говорится о том, как вообще каждый человек должен относиться уже независимо от того, если он не исполняет роли служителя. Следующий вопрос у меня такой. Почему церкви пустеют или редеют? Ну, церкви – это определенные поместные собрания верующих, которые связаны между собой заветом быть Домом Божиим, под руководством поставленного Богом человека, а порою человеком, которого поставили они сами, или человеком, который сам себя поставил. Опустеют или редеют собрания верующих людей по причинам как положительным, так и отрицательным. То есть положительные причины, почему церкви редеют, и есть отрицательные. Давайте прочтем положительную черту. Деяния 8:1-4. Одна из положительных черт. Савл же одобрял убиение Стефана. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал их в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово». То есть, обратите внимание, церковь поредела для того, чтобы образовалось много церквей других. То есть, это было провидение Божие. Вы скажете, почему Бог так сделал? Ведь можно было просто взять и сказать, чтобы его люди, его евангелисты пошли просто по разным местам и проповедовали. Почему нужно было создать такую обстановку, такого мощного гонения, чтобы рассеять их и таким образом создать в разных местах вот такие горящие собрания верующих? Но вы знаете, Бог вообще всегда, когда что-то делает, никогда не повторяется. Но в данном случае церковь может поредеть и вот от такого Божьего провидения. И вот еще, когда церкви редеют, Иезекииля 3:4-1:14. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, из реки пророчества на пастырей Израилевых. Из реки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли самих себя». Вот когда пастор пасет сам себя, церковь будет редеть. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тух и волною одевались, откормленных овец заколали, а стадо не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря». То есть здесь имеется в виду, что такие пастыря не называются пастырями, и тогда овцы рассеиваются. «И рассеявшись, сделали с пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму и по всему лицу земли, рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, ибо без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне, так говорит Господь Бог. Вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищей их, ибо так говорит Господь Бог. Вот я сам отыщу овец моих, и осмотрю их, как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного. Так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых». Я думаю, что сегодня многие так называемые собрания можно представить как люди, то есть попавшие к какому-то полевому зверю. Когда здесь говорится «рассеялись и стали пищей всякого полевого зверя», то есть сегодня очень много движений и церквей, возникших сумбурно, то есть путем разделений. То есть Писание называет таких людей, которые попали в добычу полевому зверю. Оно называет таких пастырей полевыми зверями, которые просто используют, то есть овец, им нужна слава, им нужны деньги, и абсолютно они не ищут Бога. Они используют Бога, используют все только для одной цели – чтобы искать какую-то выгоду лично для себя. И Писание говорит, от этого редеют церкви. То есть, когда говорится церкви, это не значит, некоторые могут быть очень большими, но Бог не рассматривает их как церковь. Он не рассматривает их как собрание верующих. Очень много сатанинских сборищ, которые под яркими лозунгами молитвенных домов. Но, повторяю, когда люди делают разделение, собираются и провозглашают какие-то лжеистины, находятся под влиянием человека, который сам себя поставил, Бог не рассматривает это своим собранием. Он не может рассматривать и называть это «мое собрание», когда во главе стоит человек, который сам себя ставит, который производит какие-то бедствия, все. Я понимаю, люди привыкают, давайте будем толерантными, давайте будем относиться к ним. Это мы так хотим, но вот Бог как говорит и как Он смотрит. Почему, то есть, редеют церкви или редеют собрания верующих людей, а другие как бы увеличиваются? Вопрос следующий. Чтобы заполучить дочь Саула, Милхолу, в жены Давиду, необходимо было представить Саулу выкуп в предмете 100 филистимских краев обрезания, а он принес 200. Что это? Ну, если вы знаете, то имя Милхола, производное от мужского имени Михаил, которое означает «кто как Бог» или «кто подобен Богу». А 100, вообще 100 в Писании – это символическая единица выкупа, удовлетворяющая требования святости в законе Моисеевом, в то время как 200 – это символическая единица выкупа, удовлетворяющая требования святости в законе благодати. И поэтому для того, чтобы выкупить Милхолу себе в жены, то есть имеется в виду, то есть это дочь царя, дочь помазанного царя на тот момент, ему нужно было заплатить 100 краеобрезанию, удовлетворить закон, но он удовлетворил закон благодати и, то есть, взял ее себе, выкупил. Здесь идет прообраз Христа, который выкупает свою невесту. Это, конечно, символы и образы. Когда мы видим 100, 200, вот, допустим, 200 коз и 200 овец был выкуп Иакова от Исава. Для того, чтобы Исав не уничтожил Иакова, Иаков послал впереди себя 200 коз, 200 овец. И когда он ему говорит: «Брат, что это такое?» Это, он говорит, это мой дар тебе. И написано, ведь Исав взял 400 человек и шел для того, чтобы уничтожить своего брата, убить его, убить все, что у него. Но когда он встретился, а он этот выкуп послал впереди себя, и он спрашивал каждого, что это такое, что это такое? Те отвечали, это дар брата твоего тебе, чтобы найти благоволение в очах твоих. И Бог изменил сердце Исава на милость. И это был прообраз, который показывает, что для того, чтобы выкупить человека от души, которая станет нашим убийцей, если мы не будем выкуплены от нее, если мы не потеряем души своей, то мы падем. И это тоже прообраз для того, чтобы показать, что такое 200 краеобрезаний. Далее 200 хлебов и 200 связок изюма был выкуп жизни Авигеи. Когда Давид шел на уничтожение дома Навала, то туда должна была попасть Авигея, она должна быть умерщвлена вместе со всеми. Она вышла навстречу ему, взяла с собой 200 хлебов и 200 связок изюма. И это тоже показывает на выкуп. И таким образом она спасла свою жизнь. Навал, конечно, погиб, но не от руки напрямую Давида, от руки Господа. То есть Бог допустил слова Навала, которые он выражал против Давида, они же его и погубили. То есть он умер, сердце его остановилось. 200 разумных воинов от Иссахара, знающих, что и когда делать, пришли к Давиду для того, чтобы воцарить Давида. 200 гранатовых яблов на венцах столбов у притвора храма были как символ плода. 200 больших щитов из кованого золота были в кедровом доме, который сделал Соломон. 200 овец тучной пажити – это была ежегодная дань князю от Израиля. Я не буду зачитывать все эти места, просто привожу, то есть образ, чтобы мы увидели со всех сторон, что обозначает выкуп по благодати. Это прообраз. Следующий вопрос. Что означает смотреть с вожделением на женщину или на мужчину? Это что, если мне кто-то понравился, то я уже прелюбодействую? Матфея 5, 27-28. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Мы много раз говорили об этой мысли, что когда вы смотрите с вожделением, то там идет речь, когда человек смотрит, у нас образное мышление у всех, и человек образно начинает раздевать того, кто ему нравится, то это уже не нравится, это уже похоть, это уже страсть грязная. Человек раздевает в мыслях и имеет секс в мыслях, образно представляет, как он секс имеет. У меня были люди, которые приходили, что мне делать? Только я смотрю на человека, я его раздеваю. Одна сестра мне говорит, а я всех в хору братьев вижу только голыми, без одежды. То есть образно можно раздеть всех и вообще все время видеть людей голыми, представлять их голыми. И, это нормально, мне говорит одна женщина, пророчествующая, сидя со своим мужем, что я всегда, говорит, когда имею близость с мужем, то я представляю не мужа, а вот выберу какого-то брата в церкви, который мне нравится, и вот представляю, что я с ним. Я вам показываю, что такое с вожделением. От того, что вы посмотрели, и вам кто-то понравился, это нормально, это не грех. Это абсолютно не грех. Грех, когда вы в своем уме имеете сексуальную связь с этим человеком. Вот о чем здесь говорится. Уже кто с вожделением посмотрит вот с тем, сыграет картину блуда или прелюбодеяния в своей голове. Это мы можем делать и можем не делать. То есть мы можем контролировать свое мышление, но если мы не контролируем, и кто-то контролирует его, то мы должны сделать все, чтобы взять контроль над своим образным мышлением и контролировать его. Так что не обвиняйте себя за то, что если вам кто-то понравился, это вполне нормально, но то у нас есть глаза, у нас у каждого свой вкус, одним нравится одно, другим нравится другое, и это не грех. А грех, вот я показал вам примеры. Следующий такой интересный вопрос, я попрошу этот знак высветить на экране. Объясните, пожалуйста, значение этого знака. Одни говорят, что это знак мира, а другие, что это знак разврата. Видите, да? Вот этот знак мне нарисовали. Если вы видите, это сломанный крест или знак мира. Это символ перевернутого, а затем сломанного креста Иисуса Христа, обозначает ненависть и презрение к христианству. Он также известен как символ мира пацифистов. Не вообще символ мира здоровых людей, а людей, у которых, которые отдали себя на служение сатане, то есть пацифисты их называют. И он используется людьми, занимающимися оккультизмом, как символ якобы побежденного христианства. Некоторые люди носят этот символ, даже не подозревая, что он означает. Пацифизм – это непротивление злу ни при каких условиях. В христианстве пацифизм сегодня проявляется в толерантности, в которой размыты границы между светом и тьмою, где не существует границ между чистым и нечистым, между добром и злом. Этот знак освобождает дорогу для насилия и преступления, в котором уравнивается в правах жертва и палач, преступник и законопослушный гражданин. Это легализация зла. Мы воины, и мы призваны бороться с тьмою. Пацифизм – это преступление. Когда на вас нападают, вы обязаны защищаться. И защита говорит о том, что вы должны сдерживать натиск и сами оказывать натиск. В этом заключается суть. И когда появляются, знаете, есть такие общества зеленых, есть общество пацифистов, которые против любой войны. Есть, допустим, такое движение в Израиле, как Каббала, то есть это определенное движение, которое тоже рассматривает. Если мы находимся, и значит, арабы нас взяли, то это воля Божия. Мы должны так и оставаться под арабами. То есть пацифизм, он проявляется во всем. Забирают у вас, значит, это нормально. Некоторые говорят, да, это же христианский пацифизм. Не бывает христианского пацифизма. Наоборот, в Писании везде для христианина предлагается все то, что тебе принадлежит, ты должен этим овладеть. Конечно, есть места, не протився злому. Явно, когда ты не можешь одолеть, и Бог допустил эти вещи, но это не пацифизм, это совсем другое. Это Бог допустил, ты находишься в тесных обстоятельствах, но ты остаешься воином, и ты продолжаешь воевать как со своей душою, как со своими страстями и так далее. Поэтому это, в общем-то, знак оккультных людей, чтобы вы поняли. То есть крест сломанный, перевернутый, сломанный крест. Пренебрежение и победа якобы над христианством. Следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, еще раз разницу между светом, который был сотворен в первый день, творение и между светом, который был сотворен в четвертый день творения. Бытие 1.1.5. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что Он хороший, отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». Обратите внимание, это первый день, в который был сотворен свет, и когда свет был сотворен, Бог отделил его от тьмы и назвал свет днем, а тьму ночью. А теперь давайте прочтем 1 глава с 1 по 5 стих Евангелия Иоанна, как Иоанн начинает свое Евангелие, свое благовестие. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога». То есть он еще взял дальше. Если первый стих Библии, первой главы говорит, как Бог творил небо и землю, то есть что Бог начал говорить, а Иоанн говорит, где это слово находилось, которое Бог высвобождал. Он говорит, что вначале было слово в оригинале, то есть логос, то есть слово в формате мысли, оно находилось в недрах Бога, было у Бога. И это слово в формате мысли было Богом или же определяло сущность Бога. Оно было вначале у Бога, то есть в недрах Бога. И все через это слово начало быть, то есть уже начало быть через озвученное слово. И без озвученного слова ничто не начало быть, что начало быть. В этом слове была жизнь, и эта жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Как видите, речь идет о свете не солнечном, или свет звезд, свет луны. Первый день, в который Бог сотворил свет, это не был свет солнца и свет луны. Это был абсолютно другой свет, но все-таки физически. Прообраз. Это был физический свет, но не было источников света. Но так как здесь говорится, что это свет исходил от Слова Божия, которое высвободилось, и сказал Бог, да, будет, вот это Слово, то есть или имя Бога, стало жизнью для планеты. Там идет, в нем была жизнь, и эта жизнь была светом. Практически Бог вдохнул в материю жизнь. Вот как Он взял человека, сотворил из земли перстами своими, а потом написано «дунул в него», и человек стал живым. Вот точно так Бог сотворил землю и дунул в эту землю. Хотя эта земля, которую Бог сотворил, и когда Он дунул в нее, на самом деле эта земля была в виде жидких минералов. То есть это была бездна воды. Это была вода, морская вода, которая содержала все элементы земли будущей. И сегодня из океана можно творить землю. Если Бог бы захотел творить, Он мог бы это делать, то, что Он и сделал. Мы с вами как-то говорили, что морская вода, то есть океанская, она по своему составу обладает или равна крови человеческой. Все, что есть в крови человека, это есть в морской воде. А в крови человека существуют все элементы, все микроэлементы, которые находятся в земле или из чего сотворена земля. Вот поэтому так называемые диеты, как мы говорили, для человека, в общем-то, противопоказаны. Потому что человеку необходима очень разнообразная пища. Только благодаря тому, что нету такого возможного разнообразия, организм пытается сам вырабатывать эти микроэлементы, объединяя, соединяя внутри себя. Но самая сильная пища для человека – это Слово Божие. Он может питаться Словом Божиим, и за счет этого Бог может его сохранять на одном хлебе или там на какой-то еще культуре и воспроизводить за счет Слова, как Писание говорит, не одним хлебом будет жить человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божиих. Поэтому дети Божии, которые связаны с Богом, они могут жить просто Словом Божиим, и это будет достаточно для их организма. Теперь давайте посмотрим, вот это первый день. В оригинале это слово «да будет свет» означает «да будет жизнь», «да будет воскресение». Но так как свет – это жизнь одновременно, поэтому переводчики перевели «да будет свет», потому что он действительно является светом. И в это время Бог, когда вдыхал жизнь в материю, то это была минеральная жизнь, и минералы стали живыми. Они растут, все минералы растут. Я был маленьким мальчиком, и мне приходилось, значит, помогать отцу делать грядки там. И я удивлялся, выберем все камни в огороде. На другой год камней опять в земле много. Думаю, да откуда же они берутся? Я целыми ведрами в этих грядках набираю такие булыжники, выбираю, чтобы земля осталась без камней. На другой год опять эти же камни. Настолько я тогда не знал, что маленькие камушки, на которые я не обращал внимания, они через год станут булыжниками. Они растут. Это минералы. И они растут в земле, то есть атомы соединяются, идет реакция, и все минералы растут. Возьмите сапфир, возьмите любой камень драгоценный, положите в землю или в воду, и он будет расти. Он будет увеличиваться в размерах. Драгоценные камни – это драгоценные минералы. Их всего 50 драгоценных камней. Это образ Пятидесятницы. И в буквальном смысле слова ученые нашли только 50 драгоценных камней, минералов. Но они растут, находясь в земле. Поэтому здесь говорится о том, что Бог вдохнул жизнь. Я хочу показать, что вот Слово Божие, когда Бог говорит, то это слово называется еще верой. Вот эта жизнь называется верой Божией. Мы знаем, что есть разница между верой Божией и нашей верой. Вера Божия – это Слово Божие, исходящее из уст Божиих. Вера человеческая – это абсолютно другое. Это повиновение Слову Божьему. Мы говорили, вера Божия – это семя. Наша вера – это яйцеклетка, которая оплодотворяется этим семенем. То есть вера Божия – это краситель, который окрашивает. Без красителя, то есть краски не будет. Нужно обязательно, чтобы был краситель. Вот вера Божия как раз – это прообразы такие. Евреям 11.1 говорится, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Есть много версий, которые можно говорить, вот этот стих, перефразировать. «Вера же есть осуществление ожидаемого плода чрева и уверенность в возможностях явления этого плода». Или же «Вера же есть осуществление ожидаемой надежды и уверенность в существовании этой невидимой надежды». И так далее. А теперь посмотрим в четвертый день, что Бог сотворил. Это первый день. И это был свет. Теперь в четвертый день Бог творит. Я показываю разницу. Бытие 1, 14, 19. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений, и времен, и дней, и годов». При этом, когда мы говорим об этих физических светилах, что они будут делать в физическом мире, следует понимать, что свет в духовном мире или в измерении духовном делает то же самое. То, что делает свет физически в физическом мире, точно эти же действия, эти же свойства, то есть несет свет духовный. Когда Христос называет светом самого себя, или Бог называет его светом. Слово Божие, которое говорится, или мы слышим это слово свет, оно это же делает. Посмотрите, что оно делает. Для отделения дня от ночи, для знамений, времен и дней и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так, и создал Бог два светила великие – светило большее для управления днем, и светило меньше для управления ночью и звезды. И поставил их на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. Как видите, здесь совершенно другое назначение. Здесь тоже свет. И этот свет тоже жизнь, но он управляет, он судит, он отделяет, он контролирует ситуацию, этот свет. Без этого света не будет жизни. Вот если не будет солнечного света, растения не смогут расти. Там не будет происходить вот эта жизнь, и обмен веществ не сможет происходить. То есть мы все нуждаемся в этой энергии солнечного света. Даже когда облачность, все равно лучи солнца проникают, и растения их впитывают, и человек их впитывает. Ну, как видите, вот разница какая между этими двумя источниками света или их назначением. И существует очень много образов в духовном измерении вот этого первого дня света и четвертого дня света. Господь сказал, «Я есть свет для мира», уходя, Он сказал, «Вы свет мира». Мы должны облечься в оружие света, отделять свет от тьмы, управлять днем и ночью, служить знамением. То есть христианин должен быть знамением. Когда он ходит, он должен быть знамением для этого мира, как свет является знамением. Ну, то есть вот можно много говорить, но я думаю, вы уже увидели разницу между светом первого дня и светом четвертого дня. Если говорить о прообразах, их очень много, и они очень разнообразны. Вопрос второй, или не второй, а последующий. Что такое ад? Есть ли разница между адом и преисподней? Что такое бездна? и что такое смерть, которая отдала мертвых для суда у великого белого престола. Вообще слово «ад» и «преисподняя» – это одно и то же, но в Писании «ад» и «преисподняя» не всегда то, что находится под землей, а иногда то, что находится просто под небом. По отношению к небу ад и преисподняя – это вот на поверхности земли то, что находится. По отношению к земли, когда уже мы находимся на земле, ад и преисподняя – это то, что находится под землей. Теперь, что такое ад и что такое преисподняя, как говорят, это одно и то же. А что такое бездна? Бездна – это дно океана. Писание называет бездна, вот, чтобы вы поняли, слово «бездна» – это не то, что находится под землей, а то, что находится в океане, на дне океана. Хотя Писание в определенных местах и эту бездну тоже сравнивает с адом. Когда Иону проглотил кит, то он описывает состояние, что он был в аду. Конечно, на самом деле он описывает, как тело его было обвито всевозможной травой, а потом начинает образно описывать ад. Это говорит о том, что он не мог 3 дня и 3 ночи находиться живым в ките. То, разумеется, его душа опустилась в ад. И он был в аду. Но он в аду продолжал молиться и продолжал ожидать милости Божией. И Бог его извел из ада. Это единственный человек, помимо Иисуса Христа, который был в аду и возвратился назад. Никто из ада еще не возвращался назад. Только Иона и Христос. Потому что Иона был прообразом Христа. О нем сказано, как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, его тело, так Сыну Человеческому надлежит быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Точно так же, то есть тело Христа находилось в гробнице, но его душа была опущена в ад, где он находился 3 дня и 3 ночи для того, чтобы искупить тех, кого он называет своими, кого он возлюбил. То есть речь идет о церкви. Теперь у великого белого престола что такое смерть? Мы знаем, что в Писании ад, смерть, преисподняя, бездна имеет идентичность, только иногда они представлены в виде личности, иногда они представлены как место, вот когда говорится во Христе, в Боге, в любви. То есть имеется в виду место в Боге. А когда говорится Бог, это уже личность, а когда в нем, это в личности место, так и здесь. Есть, допустим, ад, Христос не может олицетворять сам ад. Он олицетворяет Царство Небесное. И поэтому, когда человек помещается во Христа, он не может быть в преисподней. Я понимаю, что многие богословы действительно понимают, что все святые опускаются в преисподнюю. И только потом из преисподней их Бог, то есть, выводит и поместит на небесах. Однако мы видим, что Авраам не был в преисподней. Когда мы видим богача, богач попадает в преисподнюю, мучается в аду, в то время как на лоне Авраама Лазарь и Авраам. Но мы видим также, что они видят друг друга. То есть Бог делает так, что ты из этого ада, в который сейчас находятся люди, они могут видеть людей, которые находятся на лоне Авраама, в раю. Они видят, как те наслаждаются. В духовном измерении это возможно. А эти видят, как те мучаются. Но нет перехода между теми. Невозможно, чтобы кто-то из рая, с лона Авраамова, пошел туда, а кто-то отсюда туда. Потому что по притче Христа о богаче и Лазаре, когда богач попросился, пусть Лазарь придет и коснется языка моего, ибо я мучаюсь в пламени сем, то Авраам ему сказал: чадо, отсюда туда не переходит, и оттуда сюда. Уже все, это конец, это точка невозврата. Перейти невозможно. Все, что было возможно делать в теле там. Сейчас, когда ты умер, уже ничего нельзя изменить. Надо было менять там, когда ты жил. Так пошли его тогда к моим братьям, у меня еще 5 братьев. Посмотрите, человек, находясь в аду, остается, у него есть связи с родственниками, он переживает. Я не хочу, чтобы они тоже попали в это место мучений. Они же думают, что я пошел в рай, а я пошел в место мучений. Они же меня похоронили как святого и не знают, что я в аду, и живут точно так, как я живу. Пусть Лазарь пойдет и расскажет им, если кто-то из мертвых воскреснет, они поверят. Лазарь придет и расскажет, что он видел меня в аду, чтобы они не жили так. Авраам сказал, если они не верят закону, Моисею и пророкам, они не поверят и тому, кто воскреснет из мертвых. Потому что истинная вера возникает не от человека, который воскреснет и придет, и мы будем смотреть, ну расскажи, что же там есть. Вера от слышания Слова Божия, а не от чудес и знамений. Если бы вера возникала от чудес, сатана все чудеса производит, но он не может говорить живое Слово Бога. Он может брать это Слово Божие и говорить написанное, но оно будет мертво в его устах. Там будут действовать ложные силы, а истинное Слово Божие, оно обладает жизнью, это семя. И когда человек его принимает, оплодотворяется им, оно начинает вести свою работу. Поэтому у Великого Белого Престола написано «Смерть и ад отдали мертвых». И потом вот эти места вместе и ад, и смерть были брошены в озеро Огненное. Речь идет о месте и речь идет о сатане. Иногда это место, нужно смотреть, как здесь пишется. То есть в контексте явно видно, что речь идет о вместилище, где находятся мертвые люди, которые умерли, или же о самой личности дьявола идет, потому что и смерть, и ад следовали за ним. То есть, как, допустим, Царство Небесное и Христос – это не совсем одно и то же. То есть, он представитель Царства Небесного, и он руководит, как царь в царстве. Нельзя же сказать, это одно и то же, это личность. Это может быть личность, но это может быть и царство, в которое эта личность царствует. Есть Царство Небесное, и есть Дух Святой, есть Отец, есть Сын. Далее второй вопрос, подобный ему. Мы знаем, что Бог открыл Себя на страницах Писания в 3 лицах – Отец, Сын и Святой Дух. А как обстоит дело в царстве тьмы? Не подобно ли, как в царстве света? Да, действительно, сатана подражает Богу, чтобы создать свое царство. Существует дракон, то есть дьявол и сатана. Он называется драконом или древним змеем, падший херувим. И существует зверь, его сын, который в Писании называется человек греха, сын погибели, антихрист. И существует лжепророк, который имитирует, как подлог Святого Духа. То есть дракон, зверь и лжепророк. Вот вам троица нечестия, которая подражает. Конечно, эта троица нечестия не говорит, что мы дракон, зверь и лжепророк. Они говорят, мы Отец, Сын и Святой Дух. Человеку они представляют себя как Отец, Сын и Святой Дух. Но это ложный Отец, Сын и Святой Дух. Есть ложные апостолы, есть ложные пророки, есть ложные пастыры, есть ложные учителя, есть ложные лжепророки. Следовательно, есть ложный Отец, Сын и Святой Дух. Они приходят, как ангелы света. Есть множество христиан, имеющие вид благочестия, силы живой отрекшейся. Множество. Почти все христиане такие. Только маленькое количество христиан, которые не такие, которые нашли тесные врата и идут узким путем. А все большинство христиан следует в погибель, думая, что следует в рай вместе со своими вождями. И, конечно же, потом будет там такая бойня, такая драка, они будут всю вечность проклинать своих вождей, а вожди будут всю вечность проклинать их. Скажут, мы здесь, потому что ты проповедовал нам так. А он скажет, а что, у вас Библии не было, вы сами должны были читать. То есть каждый ответственен за то, что он слышит. Мы должны приготавливать себя к слышанию Слова Божия. Люди не приготавливают, они приходят, и можно влаживать что угодно. Мы знаем, что существует наркотик. Когда человек принимает без контроля, этим наркотиком может быть специальный вид прославления. когда человека доводят до экстаза посредством рок-музыки или еще, и когда человек приходит в экстаз, тогда вы можете вливать ему все, что угодно. Он не контролирует. Вы извращаете Писание, искажаете Писание, говорите не по Писанию или говорите откровения какие-нибудь, которые вообще не соответствуют Писанию. Их нельзя с Писанием сравнить. Никак. Мы должны определять и знать. И следующий вопрос, я его зачитаю вот с листа. Этот вопрос задает мой 12-летний сын. Его вопрос состоит в следующем. «Дорогой пастор, объясните, пожалуйста, мне вот что. Я много размышляю о выборе профессии». То есть это уже прекрасно, что молодой человек, будучи возрастом 12 лет, рассуждает о профессии и о различных работах. Возьмем, к примеру, три работы. Это работа полицейского, работа на производстве, где производят, например, оружие, и работа доктора, который делает, например, аборты. Я понимаю, что Господь сохранит меня от всего зла, но и Господь, и я, зная Господа, не должен искушать Его, что в Его глазах та или иная работа или профессия может являться грехом. Ведь сейчас, что считалось раньше преступлением, в настоящее время это норма. Видите, так что и отроки уже понимают, что то, что раньше было грехом, сегодня это норма. Вот я и хочу разобраться, что правильно, а что нет. Работа полицейским – это вроде хорошо, но меня могут убить или мне придется стрелять на поражение. Ведь убийство есть грех. Я сразу, прежде чем дальше читать, для полицейского убийство преступника не является грехом, чтобы вы знали. А его могут убить, но коль вы идете на полицейского, это риск. Но эта профессия делает вас слугою Господа. Вы знаете, что профессия полицейского делает вас слугами Господними и приравнивает вас почти что к служению в церкви. Апостол Павел прямо показывает, что вот эти люди, которые служат в полиции, это слуги Божии. Они не напрасно носят меч, то есть не напрасно у них в кобуре здесь пистолет или автомат, или дубинка, или там какой-то газ, чтобы вас остановить, или электрошок для того, чтобы вас не убить, то есть представить на суд. Они не напрасно носят меч, они только для тех, кто делает зло. Поэтому для полицейского не является грехом, значит, стрелять на поражение в преступника. Но действительно его могут убить, и если вы идете, то вы должны об этом знать, но это не является по Писанию грехом. Вы помните Корнилий, сотник италийского полка, который покаялся? И когда он покаялся, Петр не сказал им, вот он пришел в дом к нему, и все там покаялись, и Дух Святой на всех их сошел. Но Петр не сказал ему, ну все, Корнилий, ты теперь, брат, стал другим человеком, оставляй служение полицейским, потому что это был полицейский полк. В то время воины, значит, которые находились в городе, они, то есть это сейчас называют одних военных полицейскими, а других военных там спецназом, а еще других военных там морские силы, там пехота, артиллерия и так далее. Ну, они все назывались воинами, но было разное назначение. Они порядок наблюдали в городе и стреляли, то есть или брали меч, и тоже иногда на поражение преступника. Им приходилось убивать преступников. Он не сказал, теперь ты должен оставить меч, потому что взявший меч от меча падет. Там имеется в виду, когда меч берет и убивает человек, который не является вот этим воином или полицейским. Но ему ничего не было сказано, он так и остался служить полицейским. Дальше здесь говорится, или возьмем доктора, хотя я и понимаю, что детей нельзя убивать, даже если они не родились. Но все-таки, если я работаю с доктором, его ассистентом, который подает инструмент, чтобы он это делал, то как это расценивается? Зло, ведь получается, что я соучастник этого преступления или нет? Да, вы соучастник этого преступления. То есть, во-первых, чтобы доктор делал аборт, и любой доктор может отказаться от абортов, и его за это с работы не снимут. Любой доктор может отказаться убивать. Любая медсестра может отказаться подавать доктору убийцы детей, значит, инструменты. Или работа на заводе простым рабочим, где производят оружие или что-то такое, которое идет на уничтожение человечества. И хоть я на войне не стреляю, не убиваю людей, но зато я делаю оружие, чтобы им убивали, то не являюсь ли я пособником в этом? Спасибо за ответ. Разумеется, есть оружие массового уничтожения, и опять это зависит от вас. Вы можете не идти на эту работу. Вы можете себе избрать другую профессию. Зачем вам избирать профессию доктора? Потому что есть много профессий у докторов. Есть хирург, который не занимается абортами, есть терапевты, есть там ухо-горло-нос, есть нервопатолог и так далее. Есть много профессий у докторов. Почему именно вот быть... Можно быть акушером-гинекологом, но не убивать младенцев, а наоборот помогать их рождению и так далее. Поэтому все это зависит от вас, и все это будет грехом, если вы пойдете и будете делать оружие массового уничтожения. Вы можете отказаться от этого и не идти туда. Следующий вопрос. Вы как-то сказали в проповеди, что Бог посещает человека только один раз в жизни, чтобы взвесить его. Можно ли об этом рассказать поподробнее? Случается ли это с каждым? Посещение Господне, согласно Писанию, это суд Господен, благодаря которого человек либо освобождается от оков, либо заковывается в оковы. В зависимости от отношения человека к Богу и к его законам, заповедям, повелениям и уставам. А посему Бог посещает всех, но только одних Он посещает перед смертью, других – самой смертью, а третьих – после смерти, в силу чего посещение Господне, с одной стороны, связано со временем исполнения клятвенных обещаний Бога, то есть это тоже Божий суд. Есть судья, который на поле судит спортсменов, то есть он не осуждает одних на смерть, а других он присуждает одним награды, а другие остаются без награды. Всем нам надлежит предстать пред судилище Христово, чтобы получить, там не говорится, погибель или что, чтобы получить то, что вы делали. Одни получают награду, другие уходят без награды, потому что спасение получили, а награду не получили, потому что спасение – это не награда, это дар, чтобы поняли. Спасение – это дар, а вот уже есть награда. Царство Небесное – это награда, где человек платит какую-то цену. За спасение никто цену не платит. За нее заплатил цену сам Бог. А вот за награду, за Царство Небесное необходимо платить цену. И поэтому здесь речь идет, что посещение не всегда к смерти или к жизни, но это может быть также к награде, к исполнению Божьего обетования. Поэтому, с другой стороны, посещение – это время возмездия, когда наступает жатва того, что было посеяно ранее, или когда наступает время инспекции завершенного человеком строения. Вот многие строители у нас, билдера, знают, что каждую работу, которую они производят, они приводят инспектора. Инспектор осматривает, и если она сделана по кодам правильно, он подписывается, проходит. Если сделана не по кодам, он не подписывается и говорит, вот здесь неправильно. Так и Бог, когда Он осматривает, Он говорит, я увидел человека с измерительным шнуром, и было сказано ему, измерь внешний двор, измерь храм, измерь все, что в храме, и он начал измерять. То есть Бог будет измерять наш храм, когда мы уже построим его, то есть тогда придется измерение. Другими словами говоря, смысл, заложенный в посещении Господня, связан с действием исполнительной силы Бога, содержащимся в его имени Мешелем, то есть воздаяние Господне. Одно из имен Бога такое есть. Екклесиаста 3:17. «И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». Здесь говорится о посещении, то есть суд Господень как посещение. Екклесиаста 8:11. «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Потому что не сразу, не скоро, то есть пока он построит, иногда уходит вся жизнь. И поэтому человек живет спокойно, говорит, да какой Бог, какое возмездие. Я вам смотрю, я это делаю, и другие делают. Человек к этому привыкает и не знает, что суд все равно придет, посещение Господне все равно придет. 2 Петра 2:1-3. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». То есть суд им уже готов, Бог уже вынес суд за эти дела, и погибель им будет. Но она еще не пришла, он говорит. Она не дремлет, она не спит, она бодрствует. Их погибель бодрствует, но они не знают об этом. Они не думают, они же видят, ничего не совершается. И они думают, ну раз, совесть сгорела, она их не мучает, не осуждает. Екклесиаста 12, 13-14, глава 12, 13-14 стих. «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». То есть все Бог приведет на суд. Все тайное, хорошо оно или худо. Есть дела, которые мы творим, и они остаются в тайне. Хорошие дела. И никто о них не знает. Но Бог говорит, все это Бог приведет на суд. Это значит, все Он откроет. Я хочу несколько мест Писания показать в разных интерпретациях, что Писание рассматривает под словом «посещение Господне». От словом, где Господь посетил и где Господь говорит, я посещу в будущем. Исход 3:16. «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им». Бог обращается к Моисею. «И скажи им, Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте». Бог посетил их и сделал решение вывести их из Египта. 430 лет они были в Египте. 430 лет Бог их не посещал. Но как только Бог их посетил, Он говорит, пойди скажи им, я увидел и я посетил вас. И мы знаем, что когда Бог посетил, Он их вывел. Книга Руф 1:6, 1 глава 6 стих. «И встала она со снохами своими на Емень, и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Долго Израиль был в голоде, Бог оставил их, дожди не шли, был голод по всей земле израильской, и многие израильтяне поехали в другую страну искать работу, чтобы прожить. Наимень со своим мужем и со своими двумя сыновьями тоже поехала в другую страну. Там сыновья женились на этих иностранках. И потом умирает два сына, умирает у нее муж. Она остается с двумя снохами. Нету мужа, нету сыновей. И она слышит в это время, что Бог посетил народ свой, что есть хлеб в Израиле. Она встала и говорит, я пойду, потому что Господь посетил народ свой. Они встали и сказали, мы тоже пойдем с тобою. Но когда они уже подошли к земле Израилевой, она обратилась к ним и сказала, а теперь возвращайтесь, я пойду одна, потому что вы иностранки, это не ваша земля, у вас есть свои боги, у вас есть свой народ. Одна расплакалась, любила свою свекровь, они плакали друг у друга в объятиях, и рассталась она с ней, с Орфой. А Руф сказала, «Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом, не оставлю тебя». И пошли вместе. Мы видим, что происходит, когда Бог посещает. 1 Царств 2:21. «И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа». То есть, когда Бог посещает, Он исполняет какое-то обетование, и человек может плодоносить. Не может человек приносить плод, если Бог не посетит его. Псалом 16:3. «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои». То есть здесь говорится о том, что Господь посетил Давида ночью, пришел к нему ночью и испытал его. И он говорит об этом посещении. Книга пророка Исаии 26:14. «Мертвые не живут, рефаимы не восстанут, потому что ты посетил и истребил их, и уничтожил всякую память о них». Это могущественные люди, то есть потомки от соединения сынов Божьих с дочерями человеческими. Они рождали исполинов. Они называются здесь рефаимами. Они не восстанут, потому что ты посетил и истребил их. То есть мы знаем, что не сразу Бог посетил их, не сразу истребил, но когда посетил, то Он истребил. Когда Бог посетит церковь свою, начнет посещать, то Он начнет истреблять в ней рефаимов. То есть соединение человеческого с божественным, каким бы оно величественным ни было и прекрасным, оно будет уничтожено. Иеремия 44:13. «Посещу живущих в земле египетской, как я посетил Иерусалим, мечом, голодом и моровою язвою». Речь идет о душевных людях, которые находятся под властью души, под Египтом. И Бог говорит: «Когда я посещу их, я посещу точно так, как я посетил Иерусалим, мечом, голодом и моровою язвою». Иеремия 50:18. «Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я посещу царя Вавилонского и землю его, как посетил царя Ассирийского». И там говорится, когда Бог посетил царя Ассирийского, его царству пришел конец. Когда Бог посетил царство Вавилонское, царству Вавилонскому пришел конец. Луки 1:68-69. Это пророчество Захарии, отца Иоанна Крестителя. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего». Здесь речь идет о Христе. Сын Божий воплотился, семя жены. И это называется: «Бог посетил народ свой и сотворил избавление». То есть посещение Господне для народа своего, оказывается, было для избавления. То, что Иерусалим в большинстве своем не принял это, а остаток только принял. Кто какой остаток принял, тот и спасся, тот и был избавлен. Остальные все были или погибли. А теперь давайте посмотрим в будущее, как слово «посетил» действует на будущее. Что оно будет делать в будущем? Исход 32:34. Бог говорит после согрешения Израиля в пустыне Моисею: «Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грехи их». Каждый человек был посещен Господом в определенное время. И когда Бог посещал его, он умирал за грех. Не сразу. В течение 38 лет вымер весь род. И вот каждого Бог посещал отдельно в зависимости от того, как человек построит свое строение духовное. Разумеется, в это время каждому из этих людей также была дана возможность покаяться. Либо ты возрастаешь в своем грехе, не каешься, не оставляешь его, и грех расцветает, он дает свои плоды. Либо ты каешься. Иеремия 9:25-26. «Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных, Египет, и Иудею, и Едома, и сыновей Амоновых, и Маава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем». Речь идет, что я посещу всех, и обрезанных, и необрезанных. Разумеется, в доме Израилевом обязательно найдутся люди, у которых сердце обрезанное. Разумеется, и среди этих народов найдутся люди, у которых будет обрезанное сердце. Бог говорит: «Я посещу обрезанных и необрезанных». И здесь намек идет, что во всех народах могут быть люди с обрезанным сердцем. Вы помните, когда родился Христос, пришли волхвы с востока, мудрецы. Это были люди с обрезанным сердцем. Бог им открыл видение и вел их, ангел их вел, они видели светящуюся звезду, ангел светился звездой и шел перед ними и указал место, где был младенец. Для того, чтобы они могли поклониться, они горели жаждой, они хотели поклониться Богу. И они знали, что семя жены должно прийти. Знание о семени жены было не только у Израиля, оно было во всех народах. Оно было во всех народах. Просто Бог избрал Израиля быть священником, но Израиль отказался. И тогда Бог берет одно колено и из этого колена выдвигает одно племя, то есть одного Аарона и его род. А уже остальные левиты были помощниками. Но на самом деле Бог хотел, чтобы весь Израиль был священником. И что этот священник должен был делать? Он должен был быть посредником между Богом и другими народами, чтобы быть светом для других народов и привести все эти народы к Богу. Вот что Бог имел в виду. Чтобы привести все эти народы к Богу. Но Израиль не то, что не привел все народы к Богу, и сам отказался от Него. И поэтому, то есть мнение, или вот как некоторые думают, что не было в языческом мире знания об истинном Боге, было, и притом было настолько глубоким и великим, что многие из самых лучших сынов Израилевых не знали того, что знали эти волхвы. Посмотрите, они пришли, принесли ему золото, ладан и смирну образно. Они могли принести просто золото, принести, там, привезти овец, волов там, и так далее. А они принесли ему золото, ладан и смирну. Они принесли ему золото как царю, ладан как священнику и смирну как человеку. Они признали в нем царя, священника и человека. Софонии, пророк 1:8-9. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Видите, они должны быть 70 лет, и тогда Господь их посетит. Даниил говорит, я по книгам исчислил, что 70 лет закончились, и стал в прахе и пепле молиться. Он объявил пост и седмица за седмицей постился и молился. И тогда Бог вышел навстречу ему, послал войско Михаила, архангела и Гавриила, и эти архангелы вместе со ангелами подчиненными, значит, начали в духовном измерении вести войну. Для того, чтобы вывести, надо сперва в духовном измерении изменить ситуацию. Молитва Даниила изменила эту ситуацию, потому что он увидел, что пришло время посещения Господне, и стал молиться. Таким образом, Бог открывает, когда Он посетит. И тогда мы начинаем молиться по знамениям. Господи, мы видим знамение, которое Ты показал. Ты сказал, когда увидите все сие сбывающимся, знайте, что приблизилось время моего посещения. Тогда восклоните ваши головы, начинайте радоваться. Когда я начну судиться с церковью своей, и суд начнется с Дома Божьего, и я начну вскрывать грехи в Доме Божьем, и начну вскрывать беззаконие, и оно будет удаляться, вы должны восклонить ваши головы и радоваться. Мое избавление приближается, я начинаю освящение, очищение моего дома. И тогда люди не должны, что происходит? Они должны радоваться, что происходит? Бог очищает церковь свою, что происходит? Происходит очищение, радость. Господь возвращается, скоро посетит. Софония 1:8-9, недавно мы разбирали это место Писания во вторник. То есть мы несколько вторников разбирали его. «И будет в день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом». И мы знаем, что произошло с каждым, с каждой из этой категории, когда Бог посетил. «Я посещу их». Теперь следующий вопрос о добродетели. Бывает, что человеку постоянно делаешь добро, а он не преображается. Означает ли это, что я делаю это добро неверным способом и следует прекратить делать добро? Дело в том, что сама добродетель является проявлением света, который сам по себе в первую очередь призван осуждать, но не преображать. Хотя и дает возможность для преображения, но сама добродетель не преображает людей. Это тот, кто делает, он преображен, он свет. Но мы видим, что свет светит на всех, на праведных и неправедных. И неправедные не стают праведными из-за этого. У них есть возможность стать праведными. Церковь – это город на вершине горы. Но из-за этого мир не становится таким же городом. Они видят этот свет, он у них есть. И потом этот свет будет их осуждать. Вы видели и вы знали, но вы не захотели прийти. Свет был, но вы его не приняли. Добродетель была. Так что добродетель сама по себе не преображает другого человека. Она дает шанс, но не преображает. Она скорее судит его. Если вы делаете добро, то есть вы исполняете заповедь, а другой не исполняет ее рядом с вами в церкви, то вы судите его таким путем, что вы не делаете то, что делает он. Когда вы не участвуете в злых делах или в беззаконии, о котором вот этот отрок 12-летний сказал, то, что было раньше грехом, сегодня стало нормой, то, что было нельзя. И когда вы видите, что другие это делают, и никто их не осуждает, и церковь не может их осудить, потому что это уже стало нормой, но вы не делаете этого, потому что знаете все-таки, что это грех. И тогда вы таким образом осуждаете. Когда вы не делаете, не участвуете, вы таким образом осуждаете. Ваш добродетель осуждает их. Поэтому, чтобы определить, что есть добродетель, а что нет, необходимо знать свойства, которыми определяется добродетель, и результаты, которые она производит. Кстати, мы сейчас об этом говорим по воскресеньям. Я прочту это место Писания. «Как от божественной силы его» – это 2 Петра 1, 3, 11. Посмотрите, какая добродетель. Ее не следует прекращать. То есть, если вы добродетель, если вы свет, вы все равно будете светить как на тех, так и на других. Но только вы должны правильно понимать, что такое добродетель. «Как от божественной силы его даровано нам все потребно для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». То есть через обетования, которые нам даны, мы призваны стать причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Похоть человека, живущая в человеке, с которой он рождается, она растлевает его. То нам призвано удалиться, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. А теперь смотрите, какая добродетель. Добродетель всегда рассуждает. Добродетель мы должны показать рассудительность или явить мудрость Божию, ум Христов. В рассудительности воздержание, воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Вот какая добродетель. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Обратите внимание, эта добродетель дана нам для того, чтобы мы познавали Господа Иисуса Христа. Вот когда мы совершаем правильно добродетель, правильно ее проявляем во взаимоотношениях друг с другом, на самом деле в это время у нас появляется возможность познавать Господа Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. На этом я остановлюсь, потому что у меня осталось еще ряд вопросов, но наше время истекло. И мы ставим эти вопросы на последнюю пятницу следующего месяца. А сейчас я попрошу, склоним наши головы, наши колени, у кого есть возможность, помолимся, поблагодарим Бога за то, что мы имеем возможность погружаться в наше наследие, изучать то, что принадлежит нам по праву, то, что принадлежит Христу, то принадлежит и нам. Аминь. Будем молиться. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за глаголы вечной жизни. Да будет сердце наше открыто по милости Твоей, и да будет оно способным принять Твое Слово и быть оплодотворенным семенем Слова Твоего. чтобы мы могли быть просвещенными в отношении знамений последнего времени, чтобы мы не увлеклись стихиями этого мира, философией этого мира, величием этого мира, потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, но исполняющий волю Божию пребывает вовек. Да пребудет вовек отныне и вовеки народ Твой пред лицом Твоим. Да укрепится Словом Твоим. Да будет Слово Твое жилищем для народа Твоего, основой для народа Твоего, украшением для народа Твоего, защитою для народа Твоего, славою для народа Твоего, пищею для народа Твоего. Да оденется наследие Твое в одежды величия Слова Твоего, да пребывает в нем, чтобы Ты мог явить обетования Твои, чтобы Ты мог посетить нас во благо нам. Да будет благословение Твое в посещении для народа Твоего, да не понесет он потери, да будет это награда для народа Твоего, да будет явлена эта милость Твоя в посещении Твоем, да исполнятся благие обетования Твои для каждого из нас в отдельности и для всех вместе, да будет освобожден народ Твой от оков и цепей греха, да будет освобожден от болезни и немощи, да остановится преждевременная смерть, да удалится язва от жилища народа Твоего, да облачится он в торжественные одежды Твои, да возликует пред лицом Твоим, чтобы Ты мог возрадоваться сердцем Своим о народе Своем. Ибо Ты все еще находишься в беспокойстве до тех пор, пока Ты не сделаешь Иерусалим славою, светом и весельем. Да возвеселится народ Твой с Тобою, да подойдет к жертвеннику радости и веселья и поклонится пред Тобою. Да возрадуется сердцем своим и да возвеселится духом своим, ибо Ты приготовил для нас будущее, которого этот мир не имеет и не может иметь. Да познает народ Твой эту привилегию, да успокоится в сердце своем, да оставит заботы свои и представит их Тебе, чтобы Ты мог понести их на раменах своих во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Пролейся силою Твоею и могуществом силы Твоей. Да будут остановлены всевозможные лжеучения истиною Твоею. Да разобьются они и да будут разбиты. Да не будет места ложным огням Ваала. Да не смогут больше не вызывать этот огонь. А Твой огонь да не зайдет на жертву святого народа Твоего. И да пожрет ее, да возьмет ее, да восторжествует наследие Твое перед тем, как Ты возьмешь их от этой земли. Мы знаем, Отче Небесный, что посещение Твое приближается, что Сын Твой Иисус готов, видя сбывающееся знамение, прийти и забрать свою невесту, восхитить ее от зла. Да будут приготовлены сердца народа Твоего, да будет благословен народ Твой, да загорится в сердце своем и в духе своем, да встанет от сна, да поднимется в величии своем и да начнет взывать к Тебе и звать Тебя. Ей гряди, Господи Иисусе! И дух и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди. Поклоняемся пред Тобою, благодарим Тебя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.